Здравствуйте, мы начинаем очередной подкаст «Мысли в аудио». И сегодня мы поговорим про замечательную тему. Сегодня у нас 13 июня 2020 года.
Забравшись на одну из гор Республики Башкортостан, посмотрев на окрестности, в том числе на лысые окрестности гор, и проезжая по бескрайним полям, нам пришла такая мысль, что эти поля, скорее всего, не всегда были полями, а когда-то они были лесами. Сейчас возник вопрос, плохо ли, что эти поля, некоторые из этих полей, например, не засеяны и потихоньку зарастают лесом. Вот такой возник вопрос. Что лучше, бескрайние, красивые, ухоженные, ровные, зеленые поля или лес вдоль дороги, густой? Как написано на одной табличке, берегите лес, это легкие планеты. Вот такой вот вопрос, такая мысль возникла.
Хорошая затравка.
Что вообще вы могли сказать по этому поводу?
Нужен лес, чтобы без леса никак.
То есть, что лучше, поля, имеется в виду бесхозные поля или которые засеяны?
Вот смотри, да, если говорить о бесхозности, ведь поля же они нужны для того, чтобы кормить. Лес, конечно, тоже кормит.
Этого нельзя исключать. Лесом можно кормиться, конечно, тоже. Но это, опять-таки, вопрос, что называется, как и чем кормиться. Ведь полей же кормятся в основном определенная часть населения, так скажем. А вот лес может кормить уже другую часть населения.
Я слышу, что тенденция существует, как в Южной Америке, например, в Бразилии, которая якобы, по стереотипу, там сплошные джунгли, да? Что там очень активно вырубаются леса. Прям лысых территорий очень много. В Африке то же самое происходит. Даже в нашем регионе едешь, вроде бы лес, да, вдоль дороги. Когда съезжаешь с дороги чуть поглубже, там опять лысые участки. То есть все повырубали. Поэтому возникает такой вопрос тоже. Зачем нам, стране или планете, там, или людям, так много полей? Они нужны, такое количество полей? Или, например, можно засаживать эти же поля, грубо говоря, фруктовыми деревьями. Вы представьте, что появилась такая тенденция, или практика, или традиция, или просто даже увлечение. Каждый, кто создает семью, там, да, женится, каждый, у кого рождается ребенок, каждый, кто там еще какое-то событие, совершеннолетие, там еще что, паспорт получил, он едет в поле и втыкает саженец.
Вместо замочка.
Вместо замочка на мосту,
да.
Который потихоньку приводит к его обрушению, наверное. Угу.
Да, согласен. Наверное, можно озвучить такой момент, что откуда появляются лысые поля.
Да.
Это следствие все-таки животноводства.
Я еще слышал об одном эксперименте в Китае, на северо-западе Китая, который десятилетиями отвоевывает территорию пустыни. Потихоньку отвоевывал пустыни территории. Это огромный труд. Поэтому у некоторых уже есть понимание. Они вовсю стараются увеличить количество леса. Но в Китае вообще там беда. Они из 50 тысяч рек уничтожили уже 25 тысяч.
Уже половину,
половину уничтожено там за счет вот этого суперпрогресса, технологий и так далее.
Рывка.
Которыми люди восхищаются вроде бы, а на самом деле все это происходит за счет природы. Все говорят, у России бескрайние там запасы, там бескрайние просторы. По моим ощущениям, какое-то ограничение, все равно лимит какой-то существует. Возможно, и у нас все испохабить, испоганить. Если когда, например, даже на севере разрабатывали там нефтяные месторождения, заливали там большие территории нефтью, например. Да?
Из практики.
Да, мы не специалисты, мы не профессионалы, мы просто любительски рассуждаем, обывательские. Мы выбрасываем просто свои мысли, любительские, обывательские мысли, не претендуя на какое-то такое авторитетное мнение.
Да.
Наверняка какие-то есть разработки, но всем же невозможно заниматься одновременно, но стереотипы какие-то существуют. И мы вот пытаемся через это аудио поднять какие-то стереотипы, вопросы, о которых люди, может быть, не задумывались, мысли, которые, может быть, раньше не приходили в голову, либо приходили в голову, но не озвучивались.
Да, так и остались мысли.
Да, и при этом еще важный момент, то, что сейчас сказали, что позиция обывателя важна, то есть не просто эксперт, который может каких-то вещей наблюдать, вследствие неких профессиональных стереотипов, которые у него есть, там же тоже, скажем так, происходит некая профессиональная деформация. То есть человек привык, что вот так нужно, а по-другому вот, нельзя, и все хорошо.
Например, профессионал может так рассуждать. Ну а что ты хочешь? Государство не выделяет денег на посадку, и поэтому ничего не происходит. Ничего не будет.
Будет именно рассуждать действительно с позиции профессиональной информации и как-то включение увидит. Поэтому здесь, грубо говоря, такой в чем-то может быть наивный взгляд, в чем-то какой-то дилетантский взгляд, ну, как бы за ребенка в чем-то. То есть мы пытаемся вот со стороны, плюс близкие, как бы, основной массе населения.
Побывал в Крыму, да, и видел, общался с местными жителями, не профессионалами, там, не лесниками, а обычными людьми, которые рассказывали, что вокруг многих поселений в Крыму, деревень, были фруктовые сады, разных фруктов, ну, виноградники там. С приходом капитализма, и когда государство уже отошло от управления, эти все фруктовые деревья были вырублены на топливо, чтобы просто тупо топить свои эти дома.
Поля, вандализм.
Да, поля облысели. Сейчас, если ехать, если ранней весной, еще в марте, в апреле, там поля еще такие довольно зеленые. Но под жарким крымским солнцем уже к июню, вот сейчас уже, да, к июню, там эти поля уже желтые. И трава уже сгорела, по сути, это пустынная территория. А можно было, наверное, я тоже обывательски сужу, раз такое было до этого, в принципе, наверное, можно все это засаживать. Не ждать, имеется в виду, что кто-то это засадит. Иногда я вот иногда не понимаю даже жителей, которые не сажают эти саженцы у себя. Может быть, воды мало, ну, может быть, это проблема, да. Ну, я думаю, что, в принципе, что-то можно сажать. Вот, хотя бы просто деревья, какие-то тополя, которым особо не нужна влага, там, ну, что-нибудь такое, вот, чтобы создавать какую-то вот почву. Что еще нужно?
Ну, по поводу Казахстана можно сказать просто тоже, да, из фактологии. Вот мы ездили в прошлом году в Казахстан, такое турне по Казахстану совершили, галопом по Европе, так сказать. И в Казахстане, мне кажется, эта ситуация еще в большей степени обострена, видна, что очень большие территории.
Сотни километров.
Да, угу. То есть сопоставим, я не знаю, Польша, Казахстан, но это одна из самых больших. Да. Там притом очень ровная поверхность, то есть это не горы какие-то, да. И при этом мы прямо наблюдали, как происходит процесс эрозии почвы, или как он там правильно называется?
Солончаки.
Да, засаливание почвы, то есть да. Проходит скот, он съедает сначала деревья как-то там, ну, может, не сажается.
Подростки.
Да, может быть. Потом там остается трава, проходит скот, он всю эту траву поглощает, а потом уже после того, как все поглощено, мы видим, что выветривается почва, и оттуда, так как вся влага уходит, то она выходит как-то на поверхность, и почва становится такой соленой. И потихонечку эта степь превращается уже в полупустыню, а потом в пустыню. И у них этот процесс идет довольно активно, и при том, даже на уровне чисто вот уже мировоззрения и менталитета, на вопросы, почему вы не можете посадить деревья, первое возражение то, что там воды нет, или там может еще что-то. А о чем мы у узбеков фрукты купим, и все, короче, все, проблема решена.
Да.
Типа это не царское дело, вот у нас есть узбеки, вот они пусть и занимаются этим, а мы...
Притом Казахстан является первой страной в мире по потреблению мяса. А животноводство, как известно, статистически самое вредное для леса, для деятельности.
В продолжение вот этой темы по поводу животноводства тогда еще расскажу. Пример расскажу следующий. У меня в деревне довольно-таки в советское время была мощная животноводческая инфраструктура. Там табунов было прилично разного рода. И птица была, и все. И действительно окрестности вокруг деревни прям были выедены. Ну и с известной ситуацией, как говорится, колхоз когда умер, соответственно, убавилось живности. Сейчас, приезжая в деревню, я наблюдаю следующую картину. Лес приблизился основательно к деревне. То есть все, что вокруг было голое, стало зарастать. Но объективно лес нам нужен. Способ вернуть лес, если его нет, это, наверное, изменить образ жизни, именно в питании как минимум и в отношении к животным.
Редко проезжая по Казахстану, мы видели попытки местного населения, наверное, как проект, засаживать определенные участки. Довольно успешно, они отлично выглядят. Есть, например, в Астане, искусственные посадки деревьев, тоже они хорошо, там, в всяком случае, видно, что растут.
Приживаются.
Да, приживаются.
Посадки, да, были отличные вдоль дорог.
Хорошие были посадки. То есть это возможно сделать и просто превратить пустынную территорию в цветущую территорию. Притом не обязательно сажать какие-то ненужные деревья. Можно сажать ведь, ну, какие-то
плодоносящие
деревья.
Да, зачем там засаживать губами, например.
Тогда проблема с... Даже не надо привозить ниоткуда, ни из Узбекистана, там, ни из Таджикистана.
Тем более климат позволяет.
Тебе нужно будет просто выехать из города и зайти в этот лес, сорвать сколько тебе нужно продуктов, фруктов, овощей там, и вернуться домой поесть.
Еще же, по-моему, рассказывали про успешный опыт даже таких очень тяжелых ситуаций, как пустыня, что их тоже каким-то образом Сахару или еще какой-то потихоньку косточку ее тоже как-то зажимают, вот это вот рассказал, носит.
То есть там... пытаются отвоевывать у пустыни землю, да?
Как это происходит?
Я технологию не знаю, это надо разбираться, но в целом, насколько я понял, они ищут низменные такие участки, там, где, в принципе, может скапливаться какие-то капли воды, чуть-чуть. И вот эти участки они либо углубляют, либо туда в эти участки вносят что-то вроде там навоза, перегноя. И там пытаются сажать те растения, которые устойчивы к жаре. И вот и там потихоньку, метр за метром отвоевывают территорию.
И уже в тени этих растений появляются новые.
Да, это как только появляется тень там.
Обратное, вот, потому что в Казахстане это очень хороший пример.
Это действительно возможно.
То есть действительно, что это не так, что это вообще нереально. Это вот у нас там климат не такой или еще, я думаю, это вполне может быть. Даже вспоминаю, когда я жил на Крайнем Севере, что на балконах люди выращивали помидоры, огурцы в условиях Крайнего Севера, когда там за окном минус 50. Вот эти отмазки, что вот у нас климат не позволяет еще, но это уже...
Нелепо.
Это нелепо, при том это в 90-е годы были, то есть вообще, когда у людей возможности было гораздо меньше, чем в том же самом Башкортостане, который еще стабильность как-то сохранял. На этих окраинах всех там было все гораздо хуже в этом плане, поэтому тоже.
Мне вспоминается пара историй, связанных с лесом. К сожалению, я их читал давно, и сейчас без подготовки их буду вспоминать. Потом касательно вот пустынь, я знаю, что на границе примерно где-то Китая и Таиланда, где-то в том районе, есть пустыня. Ну, вероятно, не знаю, какая там пустыня.
Китай,
это Китай, Таиланд.
Географии,
не знаю, там вроде Гоби, да, Гоби. Но не факт. Может быть, там другая еще.
Ну это Китай, скажем, ну точно не Таиланд.
Ну не важно.
Короче, да, там есть.
Север Китая.
В 300 километрах в глубине пустыни есть занесенный песками город. Старый где-то. 500 лет назад как бы документы об этом городе сохранились в китайских государственных архивах. То есть они активно вели торговлю, и это было целое государство. Это был не просто город, а большое там было государство, настолько большое, что оно влияло на геополитическую обстановку, скажем. Даже в Китае сохранились там записи о связях с ними, торговых. Чем они торговали? Они торговали лесом. То есть все сплошь, вся территория у них была заросшая лесом, и они его вырубали. И вот вырубили до того, что как бы рухнула у них вся экономика государственная. Засыпало их песком. Другую историю, связанную с лесом, я читал про ликвидаторов Чернобыльской аварии. Вот там один человек серьезно пострадал, и ему требовалось лечение. Вот он когда... То есть у него были поражены легкие, тяжело, и ему врачи делали прогнозы, что он проживет пару лет, если хорошо там будет свежим воздухом дышать. Его такой прогноз не устраивал. Он изо всех сил искал способы как бы его улучшить, повысить. И вот он стал читать много всякой литературы о свежем воздухе и выяснил, что ему как бы надо быть в лесу фактически. Лучшая терапия для него – это лес. Он составил план, пока лежал там на реабилитации в больнице, и решил купить участок бросовой земли, так называемая истощенная там земля была, которая подверглась такому интенсивному земледелию, и на ней ничего не росло. То есть никакая культура, никакие культурные растения, там ни рожь, в общем, урожая не давали на этой земле. Она была никому не нужна, ни леса там ничего не было, бурьяном вся поросла. И вот он эту территорию выкупил и решил сажать, кажется, он начал с бука. Я точно не помню, в общем, он выбрал породу дерева, которая дает наибольшее количество листвы, чтобы воссоздать слой плодородной почвы, то есть листва будет каждый год опадать и формировать максимальный этот слой. 20 лет. Эта статья, которую я читал, она такая ретроспективная была, и там подводился итог его деятельности. По прошествии 25 лет, ну может 20, я точно не помню, кажется 25 там было написано, у него он засадил весь этот свой участок, а он был приличный, там несколько сотен гектар, он постепенно докупал, еще дополнительный брал, если не тысячи, точно, к сожалению, не помню. И все их засаживал саженцами. Так вот, у него там ситуация изменилась кардинально за 25 лет, у него эту землю стали стремиться выкупать, то есть ему посыпались предложения. Почему? Потому что она вся заросла лесом, там появились ручьи, реки на этой территории. Туда пришли животные, поселились. То есть там стало такое полноценное охотоведческое хозяйство. Он, правда, никому этот свой участок не продавал. Ну и понятно, то есть он родной стал для него. То есть он хотел, он говорил, что там переживает, как, что будет дальше, там будут ли это дети его продолжать. Ну, в общем, вот такая ситуация. Из бросовой земли за 25 лет можно сделать.
Серьезно? Да. Сейчас же есть утверждение такое, что в Чернобыле серьезно и живность завелась, и растения. То есть,
в Припяти.
С уходом людей природа ожила. Есть и такое мнение. Я не был там, но такое я слышал.
Очень эффективно, когда детям можно рассказывать. Я просто знаю девушку. Mm-hmm. Она прям уроки дает по пользе деревьев, что можно собирать те же желуди, их сажать там, как уроки, там, не знаю, природоведение, что ли, можно так назвать. Mm-hmm. Вот. И детям на самом деле это очень интересно. То есть, если взрослым, может быть, это как бы скажется несущественным, дети, они быстро воспринимают информацию. Вот. И, конечно, вот эта вот история, она впечатляет. Но я думаю, что все это правда. Там один человек был слепой, а другой хромой, или он без руки, что ли, был.
Два друга, и они сажают,
причем у них очень такие, хорошие результаты. Вот, я думаю, что все возможно, было бы желание.
Просто про Чернобыль хотел подтвердить, что у меня в 2008 году ездил коллега по работе, он зачем-то на 2 недели поехал в отпуск в Чернобыль. И он показывал фотки, я смотрел прям фотки, видосики небольшие, и там вот Припять, это абсолютно заросший весь лес полностью. То есть там ходят олени прямо вот по этой территории. То есть там,
по улицам прямо.
Да,
из, там, из подъездного.
Да, да, лоси, они прям в лоси, то есть, да, да, да. Там показывал фотки домов, прям заходишь в комнату, и она вся заросла плющом или еще чем-то. То есть. Как будто такое ощущение, что природа пытается как-то
отвоевать,
как восстановиться, что ли, излечиться, да.
Вот эта вот зона отчуждения, она очень большая по.
Честно говоря, не скажу, кто знает.
По-моему, 30 километров от эпицентра.
Припять же не там, да, насколько находится, насколько знаю.
Это север.
Припять это как бы не самый.
Это самый север Украины и на границе с Белоруссией.
Ну, имеется в виду, что это не сам Чернобыль, да, там чуть подальше, наверное. Но пример, там же сильная радиация вроде бы как, и она есть, наверное, но вот такие моменты тоже присутствуют.
Это к вопросу о мутации, да?
Да, то есть мутантов он там не нашел. Видимо, он ехал за этим, в том числе, увидеть там какие-нибудь.
Специальные экскурсии проводят, что людей, которые интересны этой темой, они прям за денежку там проводят по всей Припяти, как экскурсии получается. Вот.
Если переходить к рекомендациям, любительским рекомендациям, обывательским, есть такой мультфильм, который называется, французский, кажется, называется «Человек, который сажал деревья». Ну, такой грустный, конечно. И там об одном товарище, сколько я помню, он потерял семью, кажется, у него кто-то умер, и вот он решил оставшуюся жизнь посвятить посадке деревьев. Он каждый день выходил и сажал по сколько-то, сколько мог саженцев, столько сажал. Так создавал лес. Вот. И такие люди встречаются не только в мультфильме, они встречаются, слава богу, и в жизни. Но это такие геройские поступки, они крайние, наверное. Не будут же все вот этим заниматься. Это просто такие вот примеры яркие. Что можно делать? Можно пересмотреть, вот как я уже говорил, вместо замочков саженец там, да, вместо какой-то глупой процедуры, бестолковой тоже, выехать и посадить дерево, посмотреть на поля другими глазами, не восхищаться и говорить, о, смотри, какие у нас территории, вот на рыбалку, вот там это, вот хвастаться. Я туда могу перед иностранцами хвастаться, вот смотри, какие у нас это угодья, там мы можем туда выехать, на пикничок, еще что-то. А по-другому посмотреть, как действительно на хозяев. Как на хозяев. Вот мы вот хозяева, это наше, и мы можем вот пустое место, пожалуйста, никому не нужно, засаживай его, бери пустой участок, даже если ты хочешь только с него сам собирать, пусть никто о нем не знает, засаживай его сотней каких-нибудь фруктовых, плодоносных растений, там, деревьев, и собирай втихомолку урожай, если хочешь. Больше будет пользы для природы. И тебе прагматическая такая будет совсем польза и природе.
Не обязательно для этого покупать садовый участок, в принципе, можешь действительно его денежку.
Да. Я слышал от Ефимова, что земля вообще, в принципе, не может продаваться. Она не может принадлежать кому-то. Земля – это всегда дается во временное пользование только. Пока ты живешь, ты пользуешься. И пока, ты умер, все, она принадлежит другим людям.
Да, будущим поколениям,
говорят. Это были подкасты «Мысли в аудио». До следующих встреч.